говорит Радио Свобода. США могут нанести превентивный удар по КНДР, чтобы предотвратить проведение в Северной Корее ядерных испытаний.
Ядерное оружие, по мнению Северной Кореи, это первое и главное средство спасения существующего там режима.
Россия окончательно отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидения в этом году и его телевизионной трансляции.
Там замечательная певица была поставлена в эту ситуацию, с моей точки зрения, не случайно.
Активами Аркадия Ротенберга, по данным сайта «Муниципальный сканер», управляет кипрская юридическая компания, фигурировавшая в громких уголовных делах.
Мы составили такую довольно большую схему, посмотрев, наверное, десяток кипрских компаний, которые связаны с бизнес-империей Аркадия Ротенберга.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 14 апреля. США могут нанести превентивный удар по Северной Корее, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской разведки. По данным телеканала, американским спецслужбам известно о подготовке Пхеньяном нового ядерного испытания в ближайшие дни. 15 апреля северокорейцы будут праздновать день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Недалеко от ядерного полигона Северной Кореи США разместили два эсминца, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк». При необходимости Пентагон может задействовать тяжелые бомбардировщики, размещенные на острове Гуам в Тихом океане. О возможности нанесения удара по КНДР и его последствиях для стран-соседей Северной Кореи, Китая, Японии и Южной Кореи мой коллега Александр Гостев беседует с живущим в Токио российским журналистом Василием Головиным.
Синдзо Абе на заседании парламента заявил, что у КНДР, возможно, есть не только баллистические ракеты, но и боеголовки с химическим оружием. Насколько все это серьезно воспринимают в Токио, особенно после изменившего всю, я бы сказал, международную политику удара США по асадовским силам в Сирии за применение химического оружия, и насколько боятся северокорейского, видимо, зарина?
Слова Абы были восприняты как некоторая новость, хотя это абсолютно не новость. Данные о том, что в Северной Корее давно и успешно накапливают запасы боевых химических веществ, появляются лет 10, а то и больше. По оценкам самых различных экспертов, и американских, и японских, и натовских, и южнокорейских, считается, что по своему суммарному владению химическими веществами боевыми КНДР уступает только России и Соединенным Штатам Америки. У нее есть и химические вещества времен Первой мировой войны, хлор, горчичный газ, который, как мы знаем, использовались в той же Сирии вроде бы неоднократно. Но основной потенциал, по оценкам, это нервно-паралитические вещества, то есть зарин и тот самый векс, с помощью которого был убит совсем недавно в Куала-Лумпуре старший брат лидера КНДР Ким Чон Нам. Так что химическая угроза реальна, и, в общем-то, те же эксперты считают, что химическую боеголовку для ракет средней дальности они давно научились сделать. Поэтому зариновая и вексовская, если так можно выразиться, угроза для Южной Кореи и Японии вполне реальна. Дело в том, что самые надежные и испытанные северокорейские баллистические ракеты под условным названием «Нодон» спокойно долетают до Токио, где я сейчас и нахожусь. В Японии все это воспринимают вполне реально и с достаточной долей понимания угрозы.
Если все об этом знают давно, но ведь не просто же так. Такой человек, как Синдзо Абе, стал говорить об этом, привлекать всеобщее внимание.
Он, конечно, говорит об этом в силу двух факторов. Первый – это, естественно, то, что у всех на слуху и перед глазами телевизионные картинки химической атаки в Сирии, которая вызвала колоссальный резонанс по всему миру и в том числе Японии. Ну и второй фактор, то что к берегам Корейского полуострова движется гигантская эскадра американская, от которой чего-то ждут, потому что американское руководство, пожалуй, с небывалой такой с начала 90-х годов ясностью заявило, что если никаких дипломатических достижений на северокорейском направлении не будут, то они, в принципе, могут и шмякнуть чем-то таким военным. Поэтому японцы боятся, что может быть ответный удар, который накроет и Японию. Кстати, совсем недавно, во время встречи с Тиллерсоном в Италии, глава японского МИД Фумио Кисида достаточно откровенно попросил американцев военную акцию не делать, потому что это опасно.
Но вряд ли Трамп будет кого-либо слушать. Ведь, кстати, 15 апреля 105-летие со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Северная Корея такие даты часто отмечает очередными испытаниями, ядерными или ракетными. А насколько сами северокорейцы готовы?
Баллистическую ракету запустить они могут в любой момент из того арсенала, который у них есть. Их готовые к реальному военному использованию баллистические ракеты, все они смонтированы на мобильных установках, которые находятся в подземных ангарах. Северные корейцы огромные мастера рыть и закапываться. Это еще с Корейской войны у них колоссальное искусство. И поэтому в любой момент из какой-то такой норки в скалах могут выползти тягачи с баллистическими ракетами и чего-то шандарахнуть. Потому что и качество запусков, и их меткость постоянно возрастает, что отмечают все эксперты. Это первое. И второе, то, что на полигоне Пхунгери, это главный ядерный полигон Северной Кореи, который, кстати, находится недалеко от границы России и Китая, там идут активные работы. В туннель, где может быть взорвано новое ядерное устройство, опущены кабели, там фиксируется из космоса очень активное передвижение техники, людей. В общем, полностью похоже на то, что Северная Корея готовится к новому ядерному испытанию.
Я скорее спрашивал о политической готовности. Недавно главная северокорейская газета «Надон Синмун» написала, что наши могучие революционные вооруженные силы смотрят не только на Южную Корею, но и на территорию самих США, и там на Австралию, и похоже, что они готовы воевать действительно со всем миром.
Я думаю, что воевать со всем миром они не готовы, потому что гибель в планы северокорейского руководства как не входила, так, я думаю, не входит сейчас. Это элемент блефа, обычная северокорейская тактика запугивания внешнего мира. Но насколько она сработает сейчас с новым интересным человеком в Белом доме, это самое интересное. Конечно, я думаю, что развязывать войну пхеньяне не хотят, потому что при всей вот этой бесконечной риторике каждый день оттуда идут угрозы, обрушим море огня там то на Сеул, то на Токио, то на кого-то еще. А в их поведении есть определенная рациональность. Они считают, что ядерное оружие обеспечивает им безопасность, потому что та же история в Сирии, я уверен, убеждает Северную Корею в том, вот посмотрите, у Асада нет ядерного оружия, и вот его долбают томагавками. Поглядите на Ливию. Каддафи отдал свои средства массового уничтожения, которые у него в каком-то количестве были. Ну и поглядите на судьбу того же Каддафи. Поэтому ядерное оружие, те же запасы отравляющих газов, по мнению Северной Кореи, еще отцов-основателей Северной Кореи, это первое и главное средство спасения существующего там режима. Поэтому никогда от него они отказываться не будут. То есть они могут пойти тактически на какие-то переговоры на эту тему, но мое личное глубокое убеждение, основанное на многолетнем наблюдении за КНДР, то, что они никогда по собственной воле от ядерного оружия не откажутся.
Сейчас союзники Северной и Южной Кореи должны экстренно решать, что делать дальше. Ну, в первую очередь США, но также и Китай. Есть разные варианты действий, в том числе довольно фантастические.
Да, очень интересна, кстати, связка, которая намечается сейчас между Соединенными Штатами и Китаем. Связка необычная, потому что, в общем-то, при Обаме отношения были холодноватые, контакты были вялые, и, в общем-то, о сотрудничестве на северокорейском направлении все 8 лет президентства Обамы говорить было невозможно. Здесь же визит председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты и его беседа во Флориде в поместье президента Соединенных Штатов с ним самим дала какие-то необычные результаты. Китайцы явно готовы посодействовать Штатам в разрешении ситуации. Во-первых, и, по-моему, Трамп произвел на товарища Си сильное впечатление своей решимостью и некоторой бесшабашностью. Есть ощущение, что китайцы, ну, если не до конца, но чуть-чуть поверили, что этот может шмякнуть в случае чего. Это в планы Пекина не входит ни в коем случае. Во-вторых, Северная Корея Китаю самому надоела, хуже горькой редьки, потому что она не слушается, несмотря на то, что Китай – это важнейший торговый партнер и единственный, так сказать, военный покровитель Северной Кореи, неоднократно игнорировала и мягкие, и крепкие просьбы со стороны Пекина кончать с ядерными испытаниями. В общем, с Северной Кореей что-то надо сделать. Тем более, что Соединенные Штаты сейчас заявили, что мы бы очень хотели справиться с Северной Кореей вместе с Китаем. Ну, а если Китай не захочет или не сможет, будем принимать собственные меры, что, конечно, Пекин не устраивает. Есть большие сигналы и различные свидетельства того, что Китай может ужесточить свои односторонние санкции в отношении Северной Кореи. 90% всей внешней торговли Северной Кореи – это Китай. В прошлом году объем двустороннего товарооборота был, если мне память не изменяет, где-то чуть меньше 5,5 миллиардов долларов. При этом поставки из Северной Кореи в Китай, половина этих поставок приходится на уголь, достаточно хорошего качества. Поэтому Китай, в принципе, уже сейчас, есть данные, что он практически сводит к нулю закупки угля в КНДР. Решениями Совета Безопасности в прошлом году закупки этого угля уже были очень сильно ограничены. И это первое, что может сделать Китай. Второе, он может прекратить поставки и, скажем, очень серьезно ограничить поставки жидкого топлива в КНДР. Это нанесет по Северной Корее огромный удар, потому что у них мощностей по переработке нефти очень мало. Китай может сделать так, что, допустим, северокорейская авиация просто перестанет летать, лишившись топлива. Еще очень сильный удар, который может быть, это, допустим, депортация северокорейских работников легальных, которые находятся в КНР. Это важнейший способ для Пхеньяна зарабатывания валюты. Так что методов немало. Сколько Пекин далеко пойдет на этом направлении, но посмотрим, потому что ему надо выдержать тончайший баланс между нажимом на Северную Корею и тем, чтобы она не развалилась, потому что, естественно, краха существующего там режима Пекин не хочет и допускать его не будет.
Как в Японии-то смотрят на все последние шаги Трампа? Токио очень решительно поддержал удар крылатыми ракетами по Асаду, и есть такое ощущение, что японское руководство истосковалось по такому американскому президенту в роли решительного ковбоя.
Это верно. Это относится к японскому руководству, премьеру Синзо Абе, тем консервативным политикам, которые на него ориентируются. Но это нельзя сказать о японском общественном мнении в целом, который придерживается достаточно лево-либеральных позиций и пацифистских позиций. Им Трамп не нравится, так что здесь мы видим некий разрыв между действительно некоторой тоской японского консервативного истеблишмента по лихому парню в Вашингтоне и пацифистскими массами широких слоев японской общественности.
С живущим в Токио российским журналистом Василием Головиным беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». Организатор песенного конкурса «Евровидение» Европейский вещательный союз ЕВС сообщил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в 2017 году. Об этом говорится в официальном заявлении ЕВС. В документе отмечается, что после подтверждения запрета на въезд российской певицы Юлии Самойловой на Украину, Европейский вещательный союз предложил России два альтернативных варианта. Первый – участвовать в конкурсе дистанционно, второй – выбрать другую кандидатуру. Оба предложения Первый канал отклонил и отказался транслировать конкурс. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Европейский вещательный союз уже подтвердил, что Россия не будет участвовать в Евровидении в этом году. В распространенном заявлении говорится, что Россия не сможет более принимать участие в конкурсе этого года после того, как отказалась от предложенных альтернатив. При этом в вещательном союзе пояснили, что среди вариантов рассматривались участие певицы Самойловой с помощью удаленной трансляции по спутнику или замена артиста от России. 12 марта Служба безопасности Украины на 3 года запретила российской певице Юлии Самойловой въезд на территорию страны из-за того, что артистка выступала в Крыму. Решение Первого канала не транслировать конкурс Евровидения «Радио Свобода», говорит российский телекритик Александр Мельман.
Мне трудно оценивать обоснованность и правильность, вообще моральную сторону этого дела со стороны Первого канала, потому что все это прогнозировалось, в том числе и мной, я об этом писал. Что следовало ожидать, и, как говорится в конце теоремы, что требовалось доказать. То есть, Самойлова, замечательная девушка, певица, которая была вот такая мечта, я надеюсь, что она сбудется, исполнится через год, на следующем Евровидении, как нам обещали. Она была поставлена в эту ситуацию, с моей точки зрения, не случайно. На мой взгляд, там поработали не только люди из Первого канала, которые вроде бы должны заниматься отбором на Евровидение, но и кремлевские пиарщики, которые, в общем, выбрали именно такую кандидатуру. И они, эти люди не глупы, но очень циничны. И я просто уверен, что они считали так. И они, безусловно, знали, что Юля выступала в Крыму. При этом они знали, кто это, какое ее физическое состояние. И таким образом они понимали, что возможны два варианта. Если Юлю отцепляют и не пускают на Украину, тогда мы поднимаем с помощью наших телевизионных пропагандистов крик «Вот украинские, ну не хочу сказать фашисты, это уже как сказать так, вот хунта Порошенко, до чего она дошла, не пускает себе выступать девушку с ограниченными возможностями». Если наоборот пускают, но там, безусловно, возможны были бы акции националистов, то тоже бы наши пропагандисты кричали: «Вот смотрите, что делают эти бандеровцы, они на кого руку поднимают, на инвалида». То есть это с точки зрения наших пиарщиков была абсолютно беспроигрышная ситуация. Я уверен, что просчитывались оба эти варианта, и один из них, что называется, сработал. Другое дело, что Украина, можно сказать, поддалась на эту провокацию, хотя они, наоборот, говорят официально устами Порошенко, что они этого не сделали и поступили очень умно. Я не хочу оценивать ни моральные поступки нашей страны, ни украинской, потому что это все политика, это все на фоне войны на Украине, это все на фоне того, что Россия участвует в этой войне, и это все на фоне присоединения Крыма. Поэтому только так можно рассматривать ситуацию с Юлией. Очень жаль, что она оказалась вот в эпицентре всего этого политического скандала, этих политических разборов.
Александр, если вернуться, собственно, к конкурсу Евровидения, много ли потеряют российские телезрители вот в этом году без этого конкурса? Вообще, насколько Евровидение популярно в России?
Безусловно, популярно, и это удалось нашим основным федеральным каналам, Первому и России, которые поочередно транслировали это Евровидение. Это у нас даже такая выработалась у российского зрителя традиция, почти что как в Новый год смотреть поздравления Владимира Владимировича Путина, точно также включать в середине мая телевизор и смотреть сначала первый полуфинал, потом второй, естественно, болеть за наших, а наши представители всегда финал проходят, а потом включать финал, а потом, что самое еще интересное, на закуску, уже смотреть, кто за кого голосует, вот смаковать буквально это, потому что там действительно уже такая этническо-политическая составляющая, это тоже очень за этим интересно следить и наблюдать. Безусловно, это имело свои рейтинги, а значит и свои доходы для канала вещателя, для Первого и для России-1, и я думаю, очень неохотно вынуждены в данном случае первые отказать в трансляции Евровидения. И наш зритель, другое дело, что зритель — это такое существо прикормленное. Если его прикармливают, он смотрит, он попадает на это, как правило. Если потом это вдруг по каким-то причинам не показывает, он скажет: ну, не будет, так сказать, митинги и забастовки у Останкина, дайте нам наше Евровидение. Нет, не будет. Он будет, ну, покажет что-то не менее, наверное, интересное. Первый канал придумает, что в эти дни показать, и ничего такого не случится. Но то, что это было достаточно популярным, и то, что превратилось это даже в некую чуть ли не национальную идею, когда перед показом и после показа в студии у Андрея Малахова или у Бориса Корчевникова, в зависимости от канала вещателя, с триколорами сидели наши люди и кричали «Ура! Браво!» или «Долой!» или проклинали американцев, хотя американцы там тут ни при чем на Евровидении, и тем не менее все равно они во всем виноваты. Это такое зрелище очень пропагандистски важное и тоже довольно смотрибельное, поэтому каналы и зрители, в данном случае Первого канала и зрители, лишились вот такого довольно вкусного блюда.
Вам лично этот конкурс был интересен как телевизионному критику профессиональному? Вы его смотрели? Вот, вызывал он у вас интерес?
Да, безусловно, я его всегда смотрел. И именно в последней составляющей, о чем я говорил, то есть кто за кого и как проголосует. Ну и, конечно, кто потом будет кричать там за и против, тоже мне было это интересно. Вот эти эмоции, которые, безусловно, искусственно подняты, не случайные. Они мне были интересны. Как идет эта возгонка такого рода? Действительно интересно, вот какая сторона за кого голосует или не голосует, и тоже из этого хочется делать какие-то выводы, хотя это все довольно искусственно, я понимаю. И тем не менее, правила Евровидения тоже довольно интересны, потому что в последнем Евровидении, как мы знаем, голосовали не только зрители, а вроде бы зрительское голосование самое объективное, хотя там тоже нюансы, но и жюри, а жюри голосуют уже как-то иначе. И это я анализировал. То есть мне было это реально интересно, и я старался это не пропускать. И, в общем, общем-то, даже ждал, могу признаться, к своему, может быть, даже для кого-то стыду, но я этого не стыжусь. Вот я это с интересом все-таки смотрел.
А хорошая музыка там бывает, встречается?
Ну, это, наверное, вопрос к специалистам. Я, ну, вы знаете, вначале я смотрел вот и все песни, что-то выискивал, какие-то крупицы алмазные в этом потоке, потому что действительно это все очень похоже. Это такой кухонный конкурс для домохозяек, вот такой европейской попсы, попсы не самого высокого, может быть, уровня. И тем не менее, всегда хотелось найти что-то для себя нестандартное, нетривиальное, каких-то певцов интересных. И я старался. Но потом, как-то, вы знаете, в последние там 2-3 года я как-то на это плюнул и вот уже особо не включал. То есть, когда выступал наш, да, мне было интересно, как он выступит. И еще кто-то, кого я знал, вот, что нужно посмотреть. А так потом уже в самом конце включал, когда шел подсчет голосов. И вот это мне было интереснее всего. Потому что, конечно, это все-таки мы понимаем, что это такое довольно второстепенное зрелище с точки зрения качества музыки. Но мы прикормлены уже, и я в том числе, к сожалению. Ну, просто каждый выбирает свое. Я, так сказать, знал, почему я смотрю. Так что это... Ну, в общем-то, мы лишились, наверное, чего-то важного с точки зрения нашей любимой пропагандистской машины, безусловно.
Это был российский телекритик Александр Мельман. 4 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия устроила преднамеренную провокацию, выбрав для Евровидения Юлию Самойлову. По его словам, Россия прекрасно знала, что Украина допускает посещение аннексированного Крыма только через границу с Херсонской областью, а любой другой способ является нарушением украинского законодательства и влечет за собой санкции. Украинский политолог Вадим Карасев уверен, что отсутствие российской исполнительницы на конкурсе в Киеве никак не повлияет на его качество.
Проиграла музыка, какая бы она ни была, там, европоптовая, либо там, евророковая, либо просто постсоветская попсовая, но музыкальная часть проиграла. Что касается политической части, то боевая ничья. Я бы сказал так. Я бы сказал с неплохими шансами на матч-реванш у Украины. Почему? Потому что с самого начала в кандидатуре для Самойлова открытая политизация. Проблема тут не только в том, что там пересекала Крым. Так не через административную границу Украины и Крыма и Крымская. А в том, что это несло бы риски. Разного рода провокации вокруг кандидатуры и фигуры Самойлова уже во время самого Евровидения. Это были какие-то провокаторы, неважно, кем-то подготовленные, инспирированные или просто неадекватные так внутри Украины. Есть такие, которые поддержали астракизму. Юлию Самойлову, еще раз говорю, как инспирированная извне, не буду конкретизировать. Так, проблема не конкретизации вот, центра, откуда идет инспирация. Это сейчас делается элементарно и через вирусные технологии, и через социальные сети, и через другие современные технологии инспирации и других форм политического астракизма. Разного рода провокации под флагами патриотов, так, Украины, одели бы их какие-то камуфляжные шевронами там правого сектора, и все бы это создавало, конечно, негативную картину. Поэтому, да, Украина, конечно же, имиджево не выиграла после того, прежде всего, среди там еврообещателей, среди европейского поп-бизнеса, шоу-бизнеса, но она могла бы больше проиграть, если бы действительно была допущена Юлия Самойлова, и вокруг вот этого крутилось бы, думаю, все майские праздники, все майские дни, пропагандистская картина. В том числе, прежде всего, на российском ТВ. Плюс, к тому же, могли быть и серьезные риски для других зрителей, приехавших сюда, в Европу, разного рода шумовые эффекты с более серьезными последствиями, нежели там предоставление негативного контента для пропаганды. Так что просто служба безопасности еще принимала это решение не только в связи с нарушением украинского законодательства, но и с точки зрения купирования рисков безопасности во время проведения Евровидения.
Отсутствие российской певицы, отсутствие трансляции Евровидения на российском телевидении как-то отразится, собственно говоря, на качестве самого этого музыкального конкурса? Как вам кажется?
На качестве нет. А что у самого это такой супербренд? Во-вторых, возможно, евровещатели потеряют там, во время этой трансляции какую-то сумму денег в связи с отсутствием 10 миллионов, как утверждают в Первом канале, рынка потребителей шоу Евровидения, плюс СПС и прочее. Но это же годичная, скажем так, эпизодическая потеря. Это два. Ну и ведь Украина предлагала звать другого певца или певицу, то есть исполнителя. Но почему-то российская, понятно, те, кто принимает политические, а не просто музыкальные решения, именно требовали Самойлову и никого другого. Так что Украина тут ушла на какие-то компромиссы. Никто не запрещал приехать другому или другого объявить. Так что с самого начала вот была скрытая такая политизация. Что сказать, потерь? Ну, знаете, думаю, что когда в нынешних условиях Украина могла бы потерять больше. Это раз, вот всякого рода провокации и риска для безопасности проведения этого фестиваля. Что касается денежных пакетов, это проблема не Украины, это проблема отношений российских вещателей и телевещателей, участников Европейского вещательного союза и европейских вещателей. Это не проблема Украины.
Это было мнение украинского политолога Вадима Карасева. Полуфиналы конкурса Евровидения 2017 пройдут в Киеве 9 и 11 мая, а финал состоится 13 мая на арене Международного выставочного центра. В общей сложности в Евровидении примут участие представители 43 стран. Киев принимает этот конкурс после прошлогодней победы на Евровидении певицы Джамалы, которая исполнила песню, посвященную депортации крымских татар в 1944 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Вооруженные силы США впервые применили самую мощную неядерную авиационную бомбу. Ее называют «матерью всех бомб». В результате удара бомбы по базе запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство» на востоке Афганистана погибли 36 исламистов. По данным Пентагона, жертв среди мирного населения нет. «Мать всех бомб» весит почти 10 тонн, 8 из которых – взрывчатое вещество, смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Ее мощность – 11 тонн в тротиловом эквиваленте. Бомба полностью уничтожает все живое в радиусе 150 метров. Частичные разрушения происходят в радиусе до 1,5 километров. Глава фонда «ДАР», однокурсник Дмитрия Медведева Илья Елисеев, упомянутый в расследовании фонда борьбы с коррупцией о тайной империи российского премьера, намерен подать в суд на Алексея Навального и ФБК. Судебные иски грозят и ряду средств массовой информации, которые, по словам Елисеева, распространяют ложную информацию. В частности, говоря об усадьбе в Плёсе, которая, по данным ФБК, является секретной дачей Медведева, Елисеев заявил, что, цитата, «ни председатель правительства, ни члены его семьи никогда не являлись и не являются ни собственниками, ни титульными владельцами этой недвижимости. А усадьбой, помимо премьера, пользуются, еще одна цитата, и другие известные люди – крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели». Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и группа представителей Верхней Палаты Российского Парламента предлагают установить 19 апреля памятной датой – днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. 8 апреля 1783 года по старому стилю Екатерина II подписала манифест о принятии Крыма в состав России. Соответствующий законопроект направлен в Госдуму. Крым находился в составе Российской империи, затем до 1991 года в составе СССР. После распада Советского Союза полуостров был частью независимой Украины. В марте 2014 года Крым был аннексирован Россией. Большинство стран в мире аннексию не признают. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Активами российского бизнесмена Аркадия Ротенберга управляет кипрская юридическая компания, тесно связанная с властями Кипра и засветившаяся в громких уголовных делах об отмывании денег криминального происхождения, утверждают авторы второй части расследования сайта «Муниципальный сканер» о схемах ухода от санкций, которые применяет ближайший друг российского президента. Тему продолжит Марк Крутов.
Аркадий Ротенберг, друг детства Владимира Путина, занимавшийся с ним в одной секции самбо еще в 12-летнем возрасте, разослал по странам Восточной Европы своих эмиссаров, бывших топ-менеджеров принадлежащих ему компаний, задачей которых является покупка, продажа и управление его активами в обход санкций, наложенных Соединенными Штатами и Евросоюзом на ближайших лиц из окружения Путина после аннексии Крыма и вмешательства России в вооруженный конфликт на востоке Украины. Такой вывод содержался в первой части расследования муниципального сканера, опубликованной 10 апреля. Одним из таких эмиссаров оказался бывший председатель правления принадлежащего Ротенбергу СМП банка Дмитрий Калантырский, живущий в Чехии. Через некоторое время эксперты сканера намерены рассказать и о других неформальных распорядителях активов Ротенберга, а пока исследование зарегистрированных на Калантырского офшорных компаний привело их на Кипр. Оказывается, за многочисленными кипрскими офшорами, которым формально принадлежат активы Ротенберга, стоит одна и та же юридическая компания – Kinanis LLC. Ее сотрудники и их родственники записаны номинальными управляющими в добром десятке офшоров, светившихся в самых неприглядных историях последних лет, например, в преступной схеме, разоблаченной Сергеем Магнитским. Для того, чтобы избежать проблем с законом и обойти санкции, если это потребуется, одни офшоры записаны на другие, другие на третьи и так далее. Разбирать эти матрешки эксперты муниципального сканера могли бы до бесконечности, но есть одна проблема. Аркадий Ротенберг постепенно выводит активы из Кипра, являющегося членом ЕС, на британские Виргинские острова, где получить информацию о владельцах офшорных компаний гораздо сложнее. У самого же Ротенберга проблем нет. Директор Kinanis LLC, как предполагают авторы расследования, связан родственными узами с министром юстиции Кипра Ионасом Николау. В феврале 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP обратил внимание на бездействие кипрских властей в расследовании дела Магнитского. При этом в 2015 году правоохранительные органы Кипра провели обыски в кипрской юридической фирме, связанной с фондом Hermitage Capital. Ее интересы представлял Сергей Магнитский. А Ионас Николау в октябре 2016 года принимал в своей резиденции генерального прокурора России Юрия Чайку и вскоре после этого участвовал в праздновании 295-летия российской прокуратуры в Москве. О новых находках, сделанных во время расследования схемы ухода Аркадия Ротенберга от западных санкций, в интервью «Радио Свобода» рассказывает один из авторов расследования муниципального сканера Михаил Маглов. Михаил, в первой части вашего расследования речь шла о бывшем председателе правления, принадлежащего Ротенбергу СМП банка, Дмитрии Калантырском, который обслуживает его интересы и помогает ему обходить санкции в Европе. Кипрская история – это совсем другое дело или речь идет о похожей схеме?
В первом исследовании, касающемся Калантырского, там фигурировало довольно много кипрских компаний. И, собственно, свои покупки Калантырский частично осуществляет на те же, значит, свои кипрские компании, которые там он переписывает на маму, и там происходит такое движение с точки зрения управления этих кипрских компаний и их собственников. Поэтому кипрская история — это такое подведение итогов истории с Калантырским. Дальше будем продолжать говорить про эмиссаров.
Мало ли у кого есть офшоры на Кипре, Кипр известен своими офшорами. Что не так с историей вот с этими компаниями?
Мы составили такую довольно большую схему, посмотрев, ну, наверное, с десяток кипрских компаний, которые связаны с бизнес-империей Аркадия Ротенберга. И увидели одну закономерность. Во-первых, часть этих кипрских компаний принадлежат номинальным киприотам. Часть компаний управляется одними и теми же людьми. При этом у них, мы обратили внимание, у них фамилии совпадают. Ну, можно предположить, что они являются родственниками. И вся, в общем, изучение документов всех этих кипрских компаний, посмотрев их годовые отчеты, посмотрев их все доверенности, мы увидели, что всем этим комплексно занимается одна юридическая компания на Кипре, которая называется Kinanis LLC. Сотрудники этой компании являются и владельцами номинальными вот этих структур Ротенберга и управляют ими. И видно по датам, что это такое у них контракт с Ротенбергом довольно давно, там, начиная где-то с 2003 года. Мы предполагаем, что как раз Калантырский, будучи такой правой рукой Ротенберга, в его финансовых вопросах именно подписал контракт с этой компанией Kinanis LLC. Тут выяснилось, что эта компания, на самом деле, она довольно известна, потому что ее вот эти ключевые номинальные компании фигурировали уже, ну, в нескольких очень громких расследованиях, связанных с отмыванием денег. Например, эти компании, которые контролируют Kinanis LLC, они фигурируют в той схеме, которую раскрыл Сергей Магнитский, по которым, значит, сейчас идет в том числе суд в США, связанный вот с бывшим заместителем Якунина из РЖД. Эти компании фигурируют в громком деле о выводе более миллиарда долларов из банка Молдовы. Эти компании фигурируют как номинальные владельцы сейчас значительной доли обанкротившейся недавно Татфудбанка. В общем, с ними связаны несколько громких уголовных дел, в том числе там было довольно громкое дело в Греции, когда владелец риэлторского агентства занимался отмыванием денег из России, в том числе, ну, прям криминального происхождения. И поэтому эта компания нам кажется очень важной. Конечно, Ротенберг не единственный клиент у этой компании, но видно, что они его обслуживают комплексно и довольно давно. Дальше уже мы стали смотреть, что же это за компания, кто ее основал, и выяснили, что эту компанию в 83 году основал Христос Хинасис, который дальше мы, в общем, нашли родственную связь между основателем этой компании и министром юстиции и общественного правопорядка Кипра, потому что у министра жена, она, ну, как мы предполагаем, она является сестрой этого Христоса Кинани, ну, или как минимум близкой родственницей.
В первой вашей публикации речь шла именно о попытке обойти санкции. Прослеживается ли какой-то подобный механизм вот в этой кипрской истории?
Если посмотреть, основные действия здесь идет у Ротенбергов небольшое переписывание активов с одной номинальной компании на другую, и в основном они тоже приходятся на конец 2014-го, начало 2015 года, как это было и в первом расследовании. Некоторые активы были выведены дальше на компании на британских Виргинских островах.
То есть это такая матрешка бесконечная, которую можно открывать и обнаруживать больше матрешки,
да,
меньше?
Да, ее можно открывать до какого-то момента. То есть если в Кипре можно еще что-то найти, да, в юрисдикции, то, например, на британских Виргинских островах найти, кто является действительно конечным собственником на данный момент, просто невозможно. Но здесь еще важно не только это переписывание. Тут довольно вообще нас изначально удивила ситуация, когда в Италии активы Ротенберга, а именно там виллы, арестовывает финансовая гвардия. Но эти виллы, как опять же сообщали СМИ, принадлежат непосредственно вот этому, значит, кипрскому офшору Ротенберга. Но при этом сам этот офшор продолжает прекрасно работать. До где-то середины 2015 года его непосредственным директором являлся сам Аркадий Ротенберг. Сейчас он на 100% ему принадлежит. Ну и, в общем, возникает вопрос, и опять же, посмотрев с точки зрения работы правоохранительных органов Кипра, еще в прошлом году организация как OCCRP выступали с критикой, значит, в том числе вот этого министра юстиции Кипра, потому что там складывалась ситуация, когда западные следователи ведут расследование вот этой схемы, которую открыл Сергей Магнитский, то им не дают ответов, кипрское министерство не дает доступа к бумагам, но то следствие, которое ведет Следственный комитет России в отношении Браудера и Хэрэмш Кэпитал, в этом случае следователи Следственного комитета приезжают на Кипр и вместе с кипрскими следователями проводят выемку документов и проводят обыски. И, в общем, все действия министра показывают в пользу, кого он ведет свою работу.
С одним из авторов расследования муниципального сканера Михаилом Магловым беседовал мой коллега Марк Крутов. После теракта 3 апреля в петербургском метро усилились меры безопасности, стало больше полицейских, рамки металлоискателей стали звенеть, хотя это сделало их просто более заметными. До этого у них работали только световые индикаторы. Впрочем, новая газета в Петербурге опубликовала статью об эффективности арочных металлодетекторов, где эксперты заявляют, что когда звук выключен, то эти приспособления фактически не работают, а также в целом эксперты сомневаются вообще в эффективности рамок, установка которых стоила 60 миллионов рублей. Обеспечению безопасности на транспорте посвящен очередной выпуск программы «Петербург. Свободы», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Татьяна Вольская. Фрагмент программы мы предлагаем вашему вниманию.
О безопасности в метро и других общественных местах мы говорим с депутатом Петербургского законодательного собрания 5-го созыва Александром Кобринским.
Работу спецслужб мы оценить вообще не можем. Она абсолютно не видна и никому недоступна. Мы можем оценить работу полиции. Ну, как вы видите, вот сейчас прокуратура направила в Следственный комитет материал для возбуждения уголовного дела по статье «халатность» в отношении, так понимаю, полицейских, которые пропустили террориста. Если дело будет возбуждено и направлено в суд, это означает, что сотрудники полиции не выполнили своих обязанностей. Мне абсолютно безразлично, кто обеспечит мою безопасность. Полицейский, сотрудник ФСБ, ФСО или военной контрразведки. Это не мое дело. Это дело тех людей, которые являются специалистами, которые финансируются за счет наших налогов. Пусть они сами между собой разберутся, кто как должен поступать. Но хочу сказать следующее. Я не знаю, должна ли взорваться вторая бомба. Никто не знает. Я не знаю, при каких обстоятельствах она была обнаружена. Я не знаю, был ли единственным вариант тогда в этот день полностью остановить работу метро. Вообще, строго говоря, есть вполне четкая зависимость между борьбой с терроризмом, борьбой с разного рода бандитами и ограничением прав граждан. Это большая проблема. Например, если вообще закрыть метро в Санкт-Петербурге, в нем ни одного теракта больше не будет. Готовы мы на это? Я не думаю, что мы готовы. Следовательно, и власти, и спецслужбы должны выбирать разумный баланс между ограничением прав граждан и борьбой с терроризмом. Если мы возьмем работу ФСО, Федеральной службы охраны, то мы увидим, что там никакого баланса не соблюдается. Представьте себе визит высших лиц государства охраняемых, да? Да не только высших лиц, у нас там многие охраняемые. Эвакуируются машины независимо от того, по правилам припаркованы или нет, всем на это наплевать. Перекрываются улицы в огромном количестве, завариваются люки, а иногда в некоторых городах просто асфальтируются, завариваются все входные, там, выходные двери поблизости, людей не пускают никуда. Вот таким способом добиваются безопасности первых лиц государства. Заверяю вас, что нигде в мире такого нет, чтобы у людей полностью отключалась возможность нормальной жизнедеятельности. Я напоминаю историю о том, как у нас людей предупреждали не открывать окна и не высовываться на Московском проспекте, потому что там будут стоять снайперы, это когда форум проводился. Вы можете себе такое представить, да, в нормальной стране? Мы знаем случаи, когда людей просто запирали вообще в домах. И не выпускали из дома. Это Федеральная служба охраны, да? Она находится во многом вне сферы закона, потому что закон о ней написан так, что может делать все, что она считает нужным. Вот если теперь по этому пути пойдут другие спецслужбы и полиция, ну, может считать на этом, что террористы победили, и они лишили граждан нормальной жизни. Граждане будут ощущать себя как в воюющем государстве, они будут ждать подвоха из любого угла. Это, естественно, повлияет на психику, это уже влияет на психику, и последствия будут, конечно, катастрофическими. Вплоть, между прочим, до политических изменений, потому что если людей запугать до такой степени, они могут сами потребовать, пусть лучше у нас будет диктатура, пусть будет у нас лучше там тирания, что угодно, но сделать так, чтобы нас защитить.
Александр, как вы считаете, достаточно ли делается в стране для безопасности людей?
У меня есть очень жесткое представление о том, что о безопасности надо думать не после каких-то взрывов. О безопасности надо думать постоянно. У нас существует просто огромный штат правоохранительных органов, полиция, ФСБ, служба охраны и так далее, теперь Росгвардия. И все они за наш счет должны работать на нашу безопасность. Если происходит теракт, это значит, где-то они недоработали, это понятно. И совершенно также понятно, что собак надо кормить не тогда, когда едешь на охоту. Вопрос о том, насколько у нас безопасно, смотря с чем сравнивать. Значит, если мы будем сравнивать, например, со странами, которые ведут прямую войну с террористами на своей территории, это будет один вариант. Со странами, которые еще не настолько вовлечены в конфликт, это будет другой уже. Но надо сказать, что последние решения, связанные с отправкой российских войск в Сирию за тысячи километров от российских границ и стремление помочь президенту Асаду, прежде всего, как декларируется, и борьбе с пресловутым Исламским государством, надо было, конечно, понимать, что это вызовет ответный удар, террористический, конечно, прежде всего. Принимая решение о вторжении в Сирию, следовало оценить риски, сравнить с возможностями эти риски предотвратить. Безусловно, Соединенные Штаты Америки, европейские государства, после особенно известных событий, связанных с борьбой с Талибаном, с Исламским государством и другими террористическими организациями, тоже подверглись атакам террористов. Но они имеют возможность выделять миллиарды и миллиарды на собственную безопасность. А у нас этих возможностей нет. А если они и будут, то тогда эти деньги придется забирать у врачей, учителей, у работников культуры и так далее. Готовы мы на это? Это все вопросы, которые требуют ответов специалистов и депутатов, и решение которых должно опираться на вполне профессиональные расчеты. Но если у нас в стране экономика находится на задворках политики, и специалисты, и депутаты, и правительство занимаются решениями конкретных политических проблем, не думая, что это будет нам стоить, то тогда надо ожидать самых неприятных вещей, потому что при нынешней ситуации, я думаю, что Россия не может обеспечить своим гражданам достаточную безопасность. Характерный пример – это пресловутые рамки в метро. Да? На них были угроханы огромные деньги. Теперь выясняется, что эти рамки были большей частью отключены. Более того, сержант, который должен был на этой станции отслеживать прохождение людей, там, где вошел террорист, да, в Петербурге, играл в какую-то игру на своем телефоне. Совершенно понятно, что при тех объемах перевозок, которые у нас существуют в метро, проход всех граждан через эти рамки абсолютно невозможен. Вы можете себе представить, какого рода очереди будут образовываться, особенно в часы пик. По идее, конечно, рамка должна быть одна, для того, чтобы там каких-то подозрительных людей с какими-то подозрительными баулами через нее пропускать. Может быть, есть смысл выделить специальный проход людям с багажом. Что касается остальных вещей, я могу вспомнить, что после каждого теракта у нас в России начинают пытаться закручиваться какие-то гайки, начинают лихорадочно пытаться опечатать всякого рода черные ходы в домах, подвалы, поставить везде, где можно, рамки. Я очень хорошо помню, как появилась такая рамка после очередного подрыва в метро в 90-е годы в Москве, в Российской государственной библиотеке. И поначалу все посетители вынуждены были проходить через эту рамку, там их всех досматривали и так далее. Но совершенно понятно, что через некоторое время все это прекратилось. Сначала милиционер, который там стоял возле этой рамки, уже не реагировал на писк при проходе каждого человека, а потом исчез уже и милиционер.
Об обеспечении безопасности на транспорте и в других общественных местах с депутатом Петербургского законодательного собрания 5-го созыва Александром Кобринским беседовала Татьяна Вольская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Бедные банкроты». Ее подготовила в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Марина Ефимова.
Долговая тюрьма Маршалси была жуткой. Большие окна камер, забранные решетками, выходили на мрачные лестницы, откуда легко просматривались все обитатели этих камер, включая крыс. И хотя заключенные из джентльменов жили в комнатах, напоминающих человеческое жилье, но и там на всем лежала тюремная печать. Арестованный воздух, арестованный свет, арестованная влага, как в колодце, как в шахте, как в склепе. И все разрушалось в заточении. Железо ржавело, камни покрывали зеленью, дерево гнило, воздух застаивался, свет мерк и дух увидал.
Кто встает перед нашим мысленным взором при слове «банкрот»? Герой Диккенса, конечно. Несчастный мистер Доррит, проживший 23 года в долговой тюрьме Маршалси, где родилась крошка Доррит. Мистер Домби, владелец торгового дома «Домби и сын», рухнувший с вершин богатства в пучину бедности и позора. Мы вспомним, конечно, и русских героев, обманутого своим приказчиком купца Большого из пьесы Островского «Свои люди сочтемся», и персонажа Сухого Кобылина, мелкого жулика Тарелкина, который, спасаясь от кредиторов, инсценировал собственную смерть. Банкрот для русского человека понятие даже не столько историческое, сколько литературное. И по милости великих писателей, наше сочувствие всегда на его стороне. На стороне разорившегося, обедневшего, застрявшего в долгах банкрота. Однако послушаем сотрудника Американского института банкротства Боба Фидлера.
Стигма, которую в диккенсовские времена накладывало банкротство на деловую репутацию человека, сейчас практически исчезла. О причинах я могу только гадать, но людям уже не стыдно ни погружаться в долги, ни объявлять себя банкротами. Как у нас любят говорить, все это делают. Добавьте к этому бесконечные предложения адвокатских контор в газетах. Хотите избавиться от долгов? Приходите в нашу контору, и за $200 я возьму на себя все ваши заботы. Пойдите в библиотеку, в книжный магазин, и вы найдете десятки самоучителей, как лучше обанкротиться. Так что вы сможете это сделать даже и без адвоката. А посмотрите на кинозвезд. Банкротство не разрушило ни одной карьеры.
Я полагаю, многие наши слушатели думают сейчас, мне бы ваши заботы. Уж что мне не грозит, так это банкротство. Однако, как только страна вступает на путь рыночной экономики, как только там возникает система кредитов, а она неминуемо возникнет, так на этой системе, словно сорняки в поле, вырастают банкротства. В 1996 году в Америке было зарегистрировано 1 миллион 200 тысяч банкротств. Среди них только 75 больших корпораций и 50 тысяч мелких бизнесов. А 95% банкротств составили личные, персональные банкротства людей, запутавшихся в долгах. Послушаем профессора Нью-Йоркской юридической школы Кэрин Гросс.
Most people want to pay attention.
Благодаря шумным случаям банкротства суперзвезд, которые плохо распоряжались своими миллионами, многие думают, что банкротство – это то, что случается с богатыми. Неверно. Подавляющее большинство банкротств оформляется не богатыми людьми, которые перебрали денег в долг или ошиблись со вкладом, или попали в тяжелую ситуацию, потому что они жили на пределе своих возможностей, с трудом сводя концы с концами.
Это в Америке. А как американцы видят ситуацию в России? Александр Паскей, окружной судья по делам банкротств в штате Флорида. Судья побывал в России, в Саратове, в Орле, в Нижнем Новгороде и в Петрозаводске.
Мы, например, побывали в суде по делам банкротств в Орле. Трое судей слушали дело о сельскохозяйственном предприятии, которое было приватизировано и на развитие которого банк дал крупный заем. Судьи и присланный из Москвы эксперт приняли решение закрыть предприятие. Я пытался убедить их в том, что разумнее попытаться помочь этому предприятию подняться. Рассказал, как мы в Америке поступаем в таких случаях. Прежде чем закрывать предприятие, арестовывать его банковские счета и пускать с молотка его имущество, надо испробовать различные методы с тем, чтобы предприятие смогло возродиться. Ликвидация предприятия – это лишь самая крайняя мера, ведь она наносит огромный, а иногда и непоправимый урон экономике, тем более если предприятие – основной кормилец в городе. Сколько людей потеряет работу, сколько драм и проблем в семьях. Я рассказал о том, что у нас в Америке на помощь таким предприятиям обычно приходит срочно сформированная группа экспертов, бизнесменов и юристов, которые пытаются спасти положение, заменить некомпетентных менеджеров, достать новые займы, добиться новой отсрочки платежей, отсрочки выплаты процента на одолженный капитал. Я уехал и так и не узнал, принял ли суд в Орле мои рекомендации. Хотя в России немало таких предприятий, но есть и другие, как, например, швейная фабрика в Саратове, выпускающая армейскую форму и выполняющая правительственные заказы. Там работа поставлена превосходно, потому что во главе фабрики стоит очень знающий человек с прекрасными связями и открытым банковским кредитом. Чем больше там будет таких менеджеров, тем меньше будет банкротств. Таково мое впечатление.
На волнах радио «Свобода» передача «Бедные банкроты». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Бросим беглый взгляд на американские законы о банкротстве. Нам поможет в этом профессор Гросс.
Банкротство, как корпоративное, так и личное, делится на два основных вида – ликвидация и реорганизация. В корпоративном банкротстве в случае ликвидации бизнес закрывают. В случае реорганизации обанкротившийся бизнес перестраивается и постепенно выплачивает свои долги. Ликвидацию проводят по двум категориям, очень хорошо известным в Америке. По статье 7 или по статье 13 Кодекса законов о банкротстве. Статья 7 мягче. Под нее подпадают банкроты, чья собственность очень мала. В таких случаях долги практически прощают. У такого человека, конечно, надолго портится его финансовая репутация. Ему трудно или даже невозможно в течение 7 лет получить кредит или займ в банке. Но его, так сказать, не раздевают до нитки. А статья 13 касается людей, обладающих значительной собственностью. Вот они вынуждены расплачиваться с долгами. А сколько и кому они должны выплатить, решает комиссия попечителей. Такие комиссии существуют в каждом штате и в каждом графстве как часть местного управления. Они состоят в основном из юристов, бухгалтеров и бизнесменов.
Конкретный пример. Магазин должен поставщику 50 тысяч долларов. Магазин не приносит дохода, хозяин его закрывает и объявляет банкротство. Магазин описывают и находят, что его деловое имущество составляет всего 10 тысяч долларов. В случае ликвидации суд отдает эти деньги кредитору, но тот получает с должника лишь пятую часть своего долга, и это все. Если же кредиторов было несколько, сумма будет и того меньше.
И я хочу обратить ваше внимание на то, что при разбирательствах каждого случая персонального банкротства одним из главных пунктов американского законодательства является условие, что определенная часть имущества должника никогда не может быть у него отнята, продана и пущена в оплату долгов. К такой неприкосновенной собственности относятся одежда, обстановка дома, личный автомобиль и та часть стоимости его дома или квартиры, которая уже выплачена банку. Все это оставляется человеку для того, чтобы он мог начать все сначала.
Это был фрагмент, вышедший 20 лет назад на волнах Радио Свобода, передачи Нью-Йоркской студии. Радио Свобода «Бедные банкроты». Ее подготовила и вела Марина Ефимова. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 14 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.